хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вышэйшы гаспадарчы суд краіны запатрабаваў ад пратэстанцкай царквы новае жыццё тэрмінова выселіцца з займанага будынку. Кіраўніцтва і вернікі царквы заяўляюць, што не маюць намеру адмаўляцца ад сваёй уласнасці і пакідаць царкоўны будынак. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Кіраўніцтва царквы «Новае жыццё» правяло тэрміновую нараду ў звязку з патрабаваннем вышэйшага гаспадарчага суду вызваліць будынак царквы да 5 снежня гэтага году. Пастанавілі ўзмацніць духоўную барацьбу, а менавіта ў дзень і ўвечары праводзіць адмысловыя малітвы. Пагроза высялення вельмі рэальная, тым не менш, намеру пакідаць будынак кіраўніцтва і вернікі царквы не маюць, паведаміў юрыст і вернік царквы Сергей Луканін.
Вельмі цікава тое, што на працягу амаль што трох год, 2009 года, калі было вынесена рашэнне вышэйшага гаспадарчага суда, судовы выканаўцы не прымалі ніякіх папытак нас адсюда выселіць. А зараз такая папытка была. Канечне, улады да нечага гатовіцца, але за намі стаіць Бог, і я ўпэўнены, што ён нас абараніць і ў гэтым выпадку таксама.
За будынак царквы «Новае жыццё» вернікі змагаюцца ўжо 7 гадоў. Яшчэ ў 2005 годзе Мінгарвыканкам сваім рашэннем пазбавіў царкву зямлі, прымусова выкупляў будынак. Адбылося больш за 30 судоў, усе іх царква прайграла. У 2006 годзе больш за 200 вернікаў цягам 23 дзён трымалі галадоўку, і зараз людзі па-ранейшаму упэўненыя ў праўдзівасці сваёй пазіцыі, кажа адна з актывістак Алла Паплаўская.
Наша пазіцыя, канешне, не змянілася. Мы как былі законнымі владельцамі гэтага здання, такімі і астаёмся. Канешне, жалка, што государства, скажам так, і власці некаторыя адстаюваюць на том, чтобы забрать у нас здание. И верим, что Бог как помогал нам отстоять это здание и на нашей стороне был всегда. Так он и останется сейчас.
Кіраўнік агенцтва гуманітарных тэхналогій палітолях Уладзімір Мацкевіч таксама прымаў удзел у галадоўцы разам з вернікамі царквы «Новае жыццё» на знак салідарнасці. Ён кажа, што грамадская супольнасць павінна падтрымаць «Новае жыццё» і гэтым разам. Новы наступ уладаў ён пракаментаваў гэтак.
Думаю, што зараз улады праводзяць пэўную перагрупіроўку сваіх сілаў дзеля таго, каб забяспечыць сабе умовы існавання ад гэтага часу да 2015 года. Таму правяраюць здольнасць супраціву, правяраюць, хто яшчэ жывы, на што яны могуць пайсці, а што ім трэба, ну, не чаптаць. Таму, напрыклад, вот вісела пытанне пра офіс вясны, і толькі зараз выселілі. Гэта ж пытанне пра будынак кароўніку і царкву вісела вельмі доўга. І вось зараз яны вырашылі паспрабаваць, каб праверыць на гэтым здольнасць і царквы, і нашай салідарнасці.
Як паведаміў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін, кіраўніцтва царквы будзе збірацца на адмысловыя нарады штодня, каб у надзвычайных сітуацыях прымаць тэрміновыя рашэнні.
Сёння Ленінскі суд Магілёва пакінуў без задавальнення пазоў сябра прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Алексея Паўлоўскага супраць мясцовага дома будаўнічага камбінату. Актывіст намагаўся праз суд уладкавацца туды мулярам, а яму адмаўлялі на той падставе, што супраць гэтага нібыта выступае працоўны калектыў. Паводле Паўлоўскага, такая пазіцыя адміністрацыі яго дыскрымінуе і з'яўляецца палітычна матываванай. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
На працаўладкаванне ў домабудаўнічы камбінат Алексея Павлоўскага, як вынікае з матэрыялаў разгляду справы, двойчы накіроўвала гарадская служба занятасці. Як толькі ён там з'яўляўся, адміністрацыя касавала заяўку на пошук муляра 5-га разраду, які ёсць у Павлоўскага, і выставляла новую вакансію для муляра ўжо 6-м разрадам. Суду прадставілі пратакол сумеснага паседжання адміністрацыі прадпрыемства і прафсаюзнага камітэту, дзе заяўлялася, што Павлоўскі можа дэстабілізаваць абстаноўку ў працоўным калектыве, таму работники выступают супрот того, как активист был сярод их.
Чем я дестабилизирован, и так не объяснили. Это чисто политичный отказ. Ён ніякой не мае докладнения до специальности, до квалификации работника. Это явилось дискриминационными причинами отказа мне трудового откования. Мне поставлен уже теперь крест, а не любая организация. Им достатково теперь будет указать, что не согласие коллектива. Все.
Комментуя вырок Алексей Павловский. Представники домабудаўнічага комбінату на суде позов активіста полічили необґрунтованим. Просили суд не задовольнять його. Претензії Павловського, що відмова приймати його на працю має дискримінаційний характер, Яни не признали. У вироку судді Юлії Трапиніної позиція адміністрації домобудовничого комбінату гучить наступним чином. Поводлі правооборонці Бориса Бухіля, якого суддя не допустила до процесу у якості представника інтересів позовника, вислухати доводи некого з працівного колективу не вдалося. Відповідне ходайництво Трапиніна не задоволило.
Суд Павловська – це перший такий суд, в якому було применено відказ в прийомі на роботу, як несогласие коллектива. Это создает юридический прецедент, когда человеку, который не нравится, самый простой способ отказать – несогласие коллектива. Коллектива, даже который Павловский не знает, никогда там не работал. Это очень опасный прецедент.
Заявляет Борис Бухель. Павловский протягнет домагаться працевладкования на домобудовничем комбинате праз областный суд, куда он подаст апелляцию на вырок судьи Трапыниной. В областном суде позовник будет потребовать, как там выслухали доводы представников працовного колективу, а так само дали йому ознайомитися з оригіналами документів, поводлі яких йому відмовили у праці. Як каже Борис Бухіль, у районному суді до розгляду приймалися копії. Алексія Павловського сьогодні взимку звільнили з акціонерного товариства «Промжилбуд». Супроти звільнення виступила бригада мулеров. Після гутарок протестовців самнасом з представниками адміністрації работники змінили свою позицію. Павловський лічить, що реха той події тепер відгукається у тим, що його ніхто не хоче брати на працю. Активіст заявляє, що терпить за відстоювання інтересів працівних.
Это был репортаж с Могилёву и неузабаве про то, чем может скончиться конфликт пассажиров с новополоцкой контролёркой.
Паштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Василь Волошко из Радашковичу. Раней Лукашенко в якості адмовного прикладу любив приводить Украину. Мовляв, вунь до якого жебратства довела оранжевая революция. Все украинцы кинулись на заробки в Россию. А теперь из Беларуси без революции усякая людей больше, чем из Украины. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Конфликт пассажиров городского автобуса у Новополоцку с контролеркой стал широко ведомой подеей, дякуючи вида, якое активно обмерковывается на интернете. У понеделок у вечера Людмила Шахлина контролевала билеты у семьи с 4 человек. Билеты имели только дорослые. Малое дитя на руках у батьки билета не потребовало, але хлопчик-школьник билету не имел. Контролер спробовала оштрафовать мати, але коли дорослые помкнулись до выходу, контролерка заблокавала сабой хлопчыка. Тады за сям'ю ўступіліся іншыя пасажыры. Адзін з іх схапіў кантралёрку за валасы, а іншыя трымалі дзверы, каб сям'я магла сысці. Сёння наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч дазваніўся да кантралёркі Людмілы Шахліной і застаў яе ў паліклініцы.
Я нахожусь на больничном, вот сейчас в данный момент нахожусь в поликлинике. У меня растяжение связок шейного позвоночника. Мне по 5-й больничный.
Мы вам вообще сочувствуем. Скажите, часто у вас происходят такие инциденты или нет? В принципе, конфликты с пассажирами.
Всякие встречаются. У нас как только выпивший пассажир, так в основном.
То есть такое бывает, да?
Бывает, да.
А когда так огульно подлечить, ну вот, больше ты меньше добрых относительно и конфликтов?
Нет, конфликтов, конечно, меньше. У меня же у нас порядочные люди.
Какие-то есть дни, когда вот конфликты больше, кстати, вероятны?
В основном пятница, вторая смена, когда люди ходят на выходные.
Как может контролер уберегшись от таких конфликтных пассажиров?
Мы ничем не защищены, абсолютно. Только если вызывают наряд милиции.
Вам компенсации на праце платят за такие инциденты?
Ничего.
Премии хотя бы?
Тоже ничего.
А в принципе эта праца такая, доброплачиваем эти дни?
Это я вам не скажу. Извините, я просто очень занят.
Супрацоўнік Віцебс Абл Аўтатрансу паведаміў свабодзе, што зарплата кантралёра ў Віцебскай вобласці ад 2 да 2,5 мільёнаў рублёў і яшчэ дадаў.
У нас дефіцит всего водителей, кондукторов и контролёров в том числе, но в республике очень низкое возмещение затрат по городским и пригородным перевозкам. Поэтому мы не в силах содержать большой штат контролёров, тем более, если они практически ничего не могут сделать пассажирам.
Yeah. Стало так само відомо, що хлопця, який тягав за волоси контролерку у Новополоску, затримали. Тепер йому погрожає штраф або поправча праця ці арешт до 6 місяців. Можливе так само обмежування ці позбавлення волі до 5 годів. У связи з гэтым мы сёння пыталіся ў гарадзенцаў. Калі ўзнікае канфлікт паміж кантралёрам і пасажырамі ў транспарце, на чыім вы баку?
На баку контролера, так как яны ловяць этих зайцев, ну это помогае государству.
Ну тоже на стороне контролеров, потому что надо платить как бы, не бесплатно все это. Ну если не успел купить, то я не знаю, как это рассудить, кто прав, кто виноват.
Вот мы уже в разной ситуации треба и контролеру войти в положение этого пассажира, и пассажиру в положение контролера войти. Бо, ну мало ли что, там те гроши забылся, те, может, только на карте гроши. Вот, як тепер, ну, современные там расчеты.
Наверное, со стороны пассажира. Ну, бывает же из любого правила исключения, правильно? Поэтому как-то должен, наверное, понимать, все-таки нет, хватает все это. Нет. Хотя, ну, и с другой стороны можно понять, но все равно, как бы, какая-то вежливость и даже в том, что немножко халатно по-хамски ведут себя, скажем так.
Ну, конечно, я стою на боку контролера. Надо платить, надо покупать. Там потому что это же оплачивается работой водителя.
Ну, сейчас он там контролер нахабно себя проводит. Ты что же такое бывает?
Бывает, бывает. Конечно, отрицательно. Даже замечание делала сама, что это надо культурно подходить, не по-хамски.
Я ехала с кладбища и, ну, в расстроенных чувствах. И, знаете, как-то задумалась. И меня идет контроль. Я говорю, вы извините, я вот так и так. Нет. Ну, в общем, начала она. И она не хотела меня услышать. Мне, конечно, было стыдно. Ну, как стыдно? Ну, вы понимаете, какое было состояние. Причем я ехала с одного кладбища на другое кладбище. Ну, я не стала спорить с ней. Посадили нас в машину, а потом меня отпустили.
Тоже контролер. Это они должны, как бы, выполнять свою работу. Пассажир сам виноват, что он не купил билет. Как бы, мы честные люди, мы должны, как бы, делать все правильно. Он просто выполнял свою работу.
Конечно, на стороне контролера. Потому что я считаю, что закон должен соблюдаться всегда. То есть человек должен оплачивать свой проезд. Это так должно быть, так во всем мире.
Відео конфлікту у новополоцьким автобусі ви можете поглядіти на сайті Свобода.орг. Там же ми проводимо питання, як треба покарати хлопця, який тягав за волоси контролерку у Новополоцьку. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Протестантська церква «Нове життя» боронится від виселення з будинку щоденними молитвами. Виселить церкву до 5 снежня постановив Вищий господарчий суд. Білорусь продає продукти у 50 країн, однак більше як 90% експорту припадає на Росію і Казахстан. Про це повідомив сьогодні віце-прем'єр Михаїл Руси. Могилевский суд не обновил на праце сябра незалежного профсоюза будовника Алексея Павловского. Новополоцкая контролерка, сбитая пассажиром, пошла на больничный. Затриманному пассажиру, який заступился за безбилетного школьника, погрожает до 5 годов. У Гомелі протягують руйнувати драуляні доми, які визначали обличчя городу на початку 20-го століття. Аграрии Беларуси, перед якими настойливо ставится задача продавать харчи по всем свете, с гэтым не справляются. Больше як 90% усяго сельскогосподарчего экспорту Беларуси припадает только на две краины – Россию и Казахстан. Это дадзеная сегодня привел на суместном посяджении обедвух палат национального сходу вице-премьер Михаил Русы. С протягом темы Владимир Глот.
Віце-прем'єр Михайло Руси сьогодні сказав, що Білорусь продає продукти харчування у 50 країн світу. Однак 9 усього експорту йде тільки у дві країни – Росію і Казахстан. Тоді на кожну з остатніх держав у середньому припадає менш за 0,02%. Перспективи поширення заміжного ринку тьмяні. Наадварот, со слов віце-прем'єра, тут узнікає моцна конкуренція з боку європейських країнів, Нової Зеландії і Австралії. Не бачить перспективів і економіст Михась Залєзський.
То нічого дивного в гэным нема, бо окремя русських у Росії і Казахстані ніхто нашу продукцію їсти не може. Їм що, цезію со стронцієм, пестицидів, гербіцидів, антибіотиків и нитратов не хапая.
Вице-премьер боится, что хутка белорусским вытворцам будет тяжей и на рынках России и Казахстана.
В связи с вхождением республики в таможенный союз, а через него фактически и в ВТО, уже в кратчайшей перспективе ситуация неизбежна. Будет усложняться. В соответствии с правилами этой организации торговой, обязательства ее членов приоритетны по отношению к любым региональным союзам. А это означает, что взаимоотношения между членами таможенного союза для России будут вторичными по отношению к ВТО.
Треба не бедовать, а шукать новые рынки сбыту, по-иншему працовать на традиционных рынках. Раец Михась Залески.
Як у нас были традиционные каналы поставки, коли мы возьмем, скажем, Российскую Федерацию, то там 47% уйдет на Москву. На того, что мы отправляем на Российскую Федерацию. Ну, не на саму Москву, там Москва, Подмосковье, вот длинные все участки. И Санкт-Петербург, Ленинградской области, ордена Ленина. Вот это все туда идет. Как и шло за часы советской влады. Как оно было запланировано госпланом СССР.
Михаил Русы сегодня казал про велизарные гроши, которые держава укладывает в аграрный комплекс. Для прикладу он сказал, что только на угноение у наступном годе будет выделено 16 триллионов рублей. 16,6 триллиона на паливно-смазочные материалы. Такую ситуацию Михась Залески называет довольно драматичной.
Это достаточно драматичная ситуация, потому что наш экспорт, он грунтуется на колоссальных дотациях, на упростовых и ускосных. И когда мы разглядим, что мы экспортуем, то окажется, что мы экспортуем наши дотации. Мы кормим за наши гроши, которые мы платим сельской господарце, которая уже не может различиться на вот по лизинговых платежах. Мы за наши гроши кормим российских и казахских споживцов.
Личит экономист Михал Залески. Тем часом процес национализации акционерных товариств, які почався с кондитерских фабрик «Комунарка» и «Спартак», протягивается. За доведение доли державы до контрольного пакету акций проголосовали акционеры «Бобруйского червоного харчовика». Про реприватизацию по-белоруску сегодня с корреспондентом «Свободы» по телефону из Нью-Йорка погутарил колишний стратегичный акционер «Комунарки» и «Спартака» Марат Новиков.
Вы же понимаете сами, что голосуешь, не голосуешь, все равно будет решение такое, которое нужно. В принципе, я не знаю, чем люди руководствуются, потому что они же сами себя ущемляют, свои интересы материальные и моральные. Я приверженец частного бизнеса, я живу в государстве, которое существует практически полностью частным. Государство не может оперативно управлять, иногда нужно 7-минутное решение выносить, и это только может, естественно, выносить хозяин, потому что государство все должно согласовываться. Пока проходит период согласования, то экономика может или идти вниз, или идти вверх. Естественно, никогда успевать за это не будешь, если ты будешь государственным.
Ось опошние дни цитуются выказывания Александра Лукашенко в интервью агентству Reuters. Керавник краины заявляет, что не бачит проблему с процессами приватизации в Беларуси, а при сходжении у цене могут быть продадены на вот ласы и ковалки экономики.
Переговоры же могут вестись, но вы же сами понимаете, что люди, которые будут вкладывать большие деньги, должны быть застрахованы не только экономически, но и политически. Такой стабильности нет, чтобы кто-то положил деньги, был в этом уверен, что они останутся цел. Спартаны выносятся всякие решения и указы, и приказы. Все зависит от погоды, а не от законов экономики. На том же симпозиуме инвестиционном господин Мясникович говорил, что не будет больше такого. Оно, в принципе, продолжается. Я думаю, что все-таки главу государства дезинформируют, что это принесет пользу. Но весь мир же работает не так и живет. Неужели будет какая-то новая экономическая структура? Я не думаю, что тут произойдет именно эффект положительный.
Марат Михайлович, как вы выражаете свои отношения с «Комунаркой» и «Спартаком». А номинально акциями предприемства протягиваете шволодить?
Да, но какая-то тенденция отторжения, вы знаете. Преследуются даже контакты по увольнению. Причем это в открытой форме говорится на планерках. Глава государства сказал, что пусть работают инвесторы, но идет такое отторжение, и я думаю, что это исходит, может быть, от местной власти. Стараются перевыполнить то, что им дано. Людям прямо в открытую говорит руководство фабрик. Будете контактировать, указывать даже меня, будете уволены. Как будто мы, в общем-то, приносим какое-то вред или приносили фабрикам. То есть мы изгой.
Реально было разрулить ситуацию на месте. Вы не собирались наведать Беларусь после разноса, учиненного президентом?
Хода назад нету, я так понимаю. То, что глава государства сделал, он же не распишется, что он неправильно сделал. Он сегодня все делается для того, чтобы, конечно, показать, что должно лучше быть. Я не вижу пока ни успеха, но бороться, по зарплатам вопросы возникают. Нас эти прибыли, наверное, подкосили. Как один россиянин сказал, надо было красть, а вы социализм строили. Поэтому вы и поплатились. Потому что если бы мы эти прибыли украли бы, их не было бы, никто не завидовал. И не говорили, сколько прибыли, то они, наверное, увести не могут. Господин Росли еще не у них суть работает, он говорит, что ничего нового не сделано, никакого маркетинга. А ведь если взять сегодня вот любое коммунаровское или спартаковское изделие, оно создано 5-6 лет тому назад, старого вообще ничего не осталось. Делалось под мировой уровень. Белорусы рынок сам маленький, белорусы небогатые люди на сегодняшний день. Главное, это рынок России, ближнего зарубежья, дальнего. На это ставилось.
На вашу думку, у теперешнего керавництва фабрик стратегия развития попросту отсутничая?
Стратегии никакой нет, конечно. Председатель концерна работал 9 лет в концерне, ничего не сделал. Хоть бы какое-нибудь перерабатывающее одно предприятие допустил. Поставили людей, которые маратовских убирают всех. Марат создал 19 лет, это же такие специалисты работают сегодня на предприятиях везде. Всех убирают. А с кем же вы будете работать? На коммунарке приглашают людей, которых мы повыгоняли, которые сделали там растраты, хищения. Их сразу приглашают работать. Потому что обиженным Маратом, понимаете, на жулье начинают строиться. Дезинформация идет, конечно. Кому-то выгодно, что это вот так плохо делать.
Лукашенко обещал працоваткаваць зволеных кіраўніц коммунарки Спартака. У якім яны зараз статусе?
Олеся Валентиновна, я знаю, что она в декретный отпуск ушла. И еще год можно в декретном отпуске быть, у нее ребенок маленький. Наталья Константиновна, она, в общем-то, отдыхает. Но я хочу вам сказать, что такие директора, как они и менеджеры, они найдут все работу. Сегодня с кадрами проблема найти хорошего работника, как в Беларуси, так и в России. Да, мы с этим сталкиваемся.
По телефоне из Нью-Йорка говорил Марат Новиков. Я нагадаю, что до реорганизации он имел 34% акций коммунарки и 54% Спартаку. Ну а в середине кастричника Александр Лукашенко поменял директорат кондитерских фабрик и звиноватил керавниц этих предприемств Наталью Кот и Алесю Самсонову у змове с американским стратегичным инвестором, что нібито обернулось стратами для обоих коллективов. На место директора он призначил державных чиновников.
Як выжить у турме? Вибух у Вітебску. Як читать вірші? Лучше говорить на родном. Про гэта, а яще про бульбаша і чараўніцу у свежих звоночках.
Так, сапраўды, сёння серада, і гэта азначае, што ў эфіры свежы выпуск званочкаў ад Яна Максімяка. Слухайце іх пазней у эфіры «Свабоды». Сумная вестка прыйшла з Віцебску. Тут заўчасна памёр Юрась Сцяпанаў, журналіст, які супрацоўнічаў з незалежнымі выданнямі, быў аглядальнікам лістоў на польскім радыё для замежжа, каардынаваў праекты па дапамозе людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Сёлета ўвесну яму споўнілася толькі 45 гадоў. Энок памяці ад Віталя Сямашкі.
Причиной завчасной смерти стал тяжкий приступ гипертонии. Хвороба нередка для тех, кто шмат переживает не только за себе, а и за многих инших. Ранком 27 листопада Юрася Степанова не стало. Это дуже скрушно, коли сходят молодейшие, говорит витебский оппозиционер Борис Хамайда.
И он пришел здесь в конце 92 года. Конечно, был не профессийный журналист, а в той час и то я было добро. Пришел сам, я кажу, ну давай працуем. Я ж веду, что он был сябром фронтом. 20 жнивня он стоял на площади. Подчас Зивеньского путча с плакатами мы там были, я, Плещенко и он, я его памятаю. И он писал невеличкие нотатки, працевал, покуль мы выходили официально. А потом же не перерегистровали клуб выборщиков за демократичные выборы, а он был основальником газеты.
После того, как выбор улады зачинили, Юрай Степанов начал супрацовничать с еще одним мясовым незалежным выданием. Газеты «Витебский курьер». Неаднойчы журналісты затрымлівалі разам з удзельнікамі апазіцыйных акцый. Напрыканцы 1990-х гадоў Юрай Сцяпанаў пачаў супрацоўнічаць з моладзевай суполкай «Верас», згадывае ягоны сябар Сергей Шэльгаў.
Это была молодевая громадская организация в городе Витебске, которая действовала по приблизно 2006 год. Одним из составных людей был Юрий Степанов. Занимался с большего адукационным керунком, был достаточно добрым педагогом, выкладал в университете. И в университете, в медичном. И он долго не попрацевал за того, что открыто демонстрировал свои погляды. Еще в те часы, когда амаль никого ниоткуда не выгоняли, его все-таки попросили сысти.
А лишь тут сродку массовой информации, то давним Юрасевым захоплением было радое. Ён цікавіўся тэхнічнымі дэталямі радыйнага вяшчання. Самастойна вывучыў польскую мову, стаў аглядальнікам карэспандэнцыі на польскім радыё для замежжа, якое працуе для Беларусі. Рэдактар беларускай службы польскага радыё Валеры Саўко кажа, што якраз серада гэта дзень праграмы Юрася Сцяпанова.
Я нават не магу паверыць, што будзе ў бліжэйшую сераду, калі запланавана яго рубрыка рэдакцыйная дыскусія. Таму што от не верыцца, гэта страта для нас не толькі вельмі сардэчнага. Близкая нам человека – это страта так само супрацовника, який на своих плечах тянул колоссальную працу. Это был вельми интеллигентный человек. Это огромная страта.
Апошний радийный выступ Юрася прогучал у эфира 20 листопада. И он анализовал досланный слухачами рапорты об якости приема, а наприканцы прочитал лист, где автор пишет про своего заучасно померлого сябра. Гуковым фоном гучить реквием Моцарта. И теперь, когда стало ведомо, что стваральника этой программы уже нема с нами, эта музыка набывает особливый пророчий сенс.
Памяти витебского журналиста и активиста Юрася Сцяпанова.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы.
Ти ображает назва бульбаш белоруса.
Ти робил пластику Лукашенко.
Откуль берутся милициянки-садыстки?
Кожный тыдень 15 хвилин на гэта и иншие темы.
Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
І тэма заўтрашняга выпуску «Свабоды без гальштукаў. Адкуль бяруцца міліцыянткі-садысткі?» Слухайце на сайце «Свабода.орг». З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Протестантская церква «Новое житё» боронится от выселения с будинку штодзёнными молитвами. Выселить церкву до 5 снежня постановил высший господарчий суд. Беларусь продае продукты у 50 краин, однако больше, як 90% экспорту припадае на Россию и Казахстан. Про это поведомил сёння вице-премьер Михаил Русы. Магілёўский суд не аднавіў на працы сябра незалежнага профсоюзу будаўніка Алексея Паўлоўскага. Новополоцкая контролёрка, збітая пасажырам, пайшла на бальнічны. Затрыманому пасажыру, які заступіўся за безбілетнага школьніка, пагражае да 5 гадоў. У Гомелі працягваюць руйнаваць драўляныя дамы, якія вызначалі аблічча гораду на пачатку 20-га стагоддзя.